Так-так-так, сейчас интересная история, видимо, начинается.
Вам уже 24, чего вы добились к этим годам? И проболталась я 10 лет по декретам. Ну, в принципе, кнопки красить вообще отлично.
Но это тебе, наверное, очень сильно хотелось программировать, раз ты решилась это сделать с ребенком и еще и на Си.
Магнолия, говнолия. Просто иметь строчку в резюме уже недостаточно. Какой-то Яндекс для местных, он вообще ни о чем не говорит.
Всем привет! Это подкаст «Сложно быть джуном» и это его ведущая Марго. Сегодня в выпуске я буду без своей подруги, без своей напарницы Ирины. В этом выпуске я пригласила интересную гостью. Ее зовут Ольга. И сейчас вы узнаете, как она сменила свою профессию и через что она прошла, пока искала свою первую работу фронтенд-разработчицей. Ну что, привет, Оля!
Привет, Маргарита.
Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, где работаешь?
Сейчас я работаю фронтенд-девелопером, работаю в компании Super Yacht Times. Очень интересная компания, которая выросла из газеты фактически, медиа-издания для яхт и супер-яхт. И сейчас они пытаются войти, и мы делаем это с ними вместе.
Правильно понимаешь, что это твоя первая работа в IT?
Да. У меня был неудачный опыт, но в один месяц. Не знаю, засчитывать ли его.
Расскажешь про него? Почему неудачный?
Много разных ошибок. Они дают намного больше информации нам о том, что мы хотим и как мы хотим. Первая компания была найдена мной довольно быстро после буткемпа Либара, если кто знает про нидерландский и, в принципе, европейский телеком. Это достаточно крупная телеком-компания. Поэтому я была безумно счастлива. Я летела на работу, и в первый рабочий день выяснилось, что у них нет никакой системы контроля версий. И сайт у них сидит на старой CRM, и они буквально для того, чтобы обновить что-то на сайте, копируют текст, вставляют его в маленький HTML, буквально там параграфы, в дивы, вставляют в эту CRM, в маленькие, в малюсенькие окошки, которые еле видно, ты не можешь видеть, допустил ты какую-то ошибку внутри или нет. И это льется вживую сразу впрод. Я была поражена до глубины души, потому что собеседовали меня как React-разработчика. И я писала тестовое задание как React-разработчик. Я была уверена, что, ну, да, это маркетинговый сайт, да, он не такой крупный, там нету каких-нибудь интересных фишек, но он будет на React. Оказалось, совсем не так. У них была third-party company, которая для них пишет будущий сайт. И я могла присоединиться к этой команде, но проблема в том, что нужно было поддерживать то, что уже существует. То есть постоянно приходят маркетологи, дизайнеры, продажники, которые хотят что-то обновить на сайте, написать какую-то статью или там поменять ценник банально. Это все делается через девелопера. И участвовать в проектах, которые делает сторонняя компания, очень сложно, потому что ты должен участвовать в митингах, ты должен быть вовлечен в проект. То есть мне дали одну таску, я в ней поковырялась, я сказала, ну, я сейчас не могу это сделать, там нужно много этапов. Я говорю, мне нужна минимум неделя. Они говорят, у нас нет этого времени, перекидывают таску на другого, говорят, мы тебе найдем другую какую-то таску. Естественно, другой таски мне не нашлось в течение 2 недель, потому что, ну, это понятно в целом для команды, им не нужен еще один разработчик. Во-первых, джун, а во-вторых, который то есть, то его нету, он ограничен во времени. И плюс в целом, что там нет вообще, не было внутри команды разработчиков, то есть там были только менеджеры, которые говорили, ну, нам вообще этот сайт уже 5 лет делают. Новый. Естественно, то есть, представляешь, у меня просто опускаются руки. Я прихожу к менеджеру, говорю, менеджер, как так-то? Как так-то? Ну, вот так. Я говорю, а что делать? Он такой, не знаю. Я говорю, так мне что, уходить? Такой, ну, если ты хочешь уходить, уходи. И мне так стало обидно, я так расстроилась. В итоге я ушла, ну, это был испытательный срок, почти до конца пройденный. Он не назначал мне one-to-one, хотя это уже было по времени нужно. Я фактически сама на этот one-to-one напросилась. Я говорю, а я так не могу. Он говорит, ну ладно. Пишется письмо, и я буквально в этот же день сдаю ноутбук и ухожу.
Ну, то есть это твое решение было, в общем-то, уйти?
Это 100% было мое решение, потому что это верный путь к выгоранию. Потому что я довольно много усилий потратила для того, чтобы войти. Плюс я уверена, что времени у меня не так много, потому что рынок очень сильно наполнен, и он наполняется все новыми людьми, которые приходят в нишу и заниматься просто копипейстом, я просто потом не найду работу. чтобы дальше идти. То есть просто иметь строчку в резюме уже недостаточно.
Вообще, на самом деле, меня очень расстраивает то, что ты сейчас рассказываешь про Либару, потому что я пользуюсь Либарой, и у меня тоже к ней есть вообще вопросы. К мобильному приложению у меня вопросики, потому что у меня были тоже там всякие ситуации, когда она просто постоянно вылетает и просит тебя авторизоваться, поэтому сейчас как бы стало немножко более понятным, что у них какие-то там странные вещички происходят. Ну, ясно, ладно, будем знать про них это. Давай сейчас тогда поговорим про то, как ты вошла в IT, какой был твой путь. Начнем с того вообще, где ты училась, например, расскажи. Какой у тебя бэкграунд? Был ли у тебя какой-то опыт не IT-шный до этого?
Пусть моя история послужит мотивацией для кого-то, потому что по постсоветским меркам я уже суперстар, мне 36, у меня двое детей, у меня абсолютно не техническое образование, гуманитарный лицей, и у меня менеджмент организации, бакалавриат. Ну или сейчас это можно продать как мастер-дегри, потому что 5 лет.
Но 5 лет — это тогда у тебя специалист, не бакалавр.
Да, да. Преимущество быть старым. Я проскочила до ЕГЭ, я проскочила до бакалаврской магистерской системы. В университете я работала, я пропускала большую часть пар, я ходила только на специальные предметы типа статистики, маркетинг, менеджмент, которые мне нравились и которые были важны для диплома. И я работала параллельно, я работала диспетчером в Пепси-Коле.
Вау!
Да, это очень интересный опыт, даровавший мне стрессоустойчивость и понимание того, что я жаворонг. Потому что работа была во вторую смену. Нет, с 4 вечера до 2 часов ночи. Вообще не моя тема. С тех пор я понимаю, что овертайм, когда многие программисты работают вечером, после работы, там свои проекты, это вообще не моя тема. Я просто физически это не вывожу. После университета я вышла замуж. Чтобы вы понимали, я из Иркутска. В Иркутске не то чтобы очень классно с работой. Там и 15 лет назад было не то чтобы классно, а сейчас вообще очень интересно. Мы с мужем почесали репу и решили, а почему бы не завести детей сейчас? Ну, типа, что тянуть? Работы нормальной нет, а тут декретные будут. И мы вошли в эту воду, и проболталась я 10 лет по декретам. Я немножко выходила поработать продажником. Это все, куда тебя берут. Услышала потрясающую фразу на одном из собеседований. Вам уже 24. Чего вы добились к этим годам? Простите, я только вышел, чего я должен был добиться. Котика могу нарисовать. Хотите? Это про эйджизм в целом в профессиях и то, что в постсоветском пространстве немножко сложнее вкатиться после длительного перерыва. Но я делала подходы несколько раз, я пыталась войти в IT, потому что мой супруг, программист, он начинал с Java и нашел работу как веб-разработчик, там был и PHP и все прочее, и перетек постепенно в JavaScript. Я на это все смотрела, мне в целом нравится, у меня логическое мышление, то есть я очень рациональная, мне тяжело какие-то более художественные вещи, например. И я такая, ну вот с этого края подойду. Значит, в политехе какие-то курсы C дают. И на самом деле все могло бы случиться, но был настолько занудный лектор, что я просто засыпала на этих парах. Я походила, наверное, месяц или полтора, и я слилась, то есть я просто не смогла. Ну, надо понимать, что у меня еще был полугодовалый ребенок на руках. То есть я, в принципе, не очень хорошо спала.
Но это тебе, наверное, очень сильно хотелось программировать, раз ты решилась это сделать с ребенком и еще и на C.
Слабоумие и отвага. Это, мы называем это так. Просто это вот про то, что ты ищешь пути, не всегда у тебя получается, не получается, потому что ты ничего не делаешь. Иногда просто окружающая тебя действительность, она немножко не подходит. В итоге со всем этим замечательным бэкграундом. Мы несколько раз пытались переехать. Первый раз мы переезжали на Мальту по работе супруга. Стартап сократил сотрудников, и мы весело в феврале уехали в Иркутск опять. Возвращаться с Мальты в феврале месяце в Иркутск, это, знаете ли, не для слабых духом, ребята.
Я бы, в принципе, сказала, с Мальты в Иркутск возвращаться, это тоже такое.
Я, на самом деле, очень люблю свой город, и я очень сильно страдаю, что у меня не было возможности ездить. Потом мы вернулись с Мальты в ужасных просто чувствах. У мужа была жуткая депрессия, он очень страдал. И он нашел работу в Нидерландах. Его пригласили поработать, приехать в офис, чтобы познакомиться, поработать. Он приехал, и он вернулся, он сказал, я что угодно, я пешком туда пойду. Хоть тушкой, хоть чучелком, мы поедем.
Очень хорошо понимаю его чувства.
Тут еще такой момент, он поехал в мае, и он в целом не любит наш родной город. В итоге мы переехали. Первый год у меня было ужасное выгорание. Я его словила, я просто лежала лицом в стену. Потом мы, значит, купили дом, переехали. Я думаю, ну вот теперь-то мы заживем. Все ко мне приедут, все меня посетят. и начинается ковидло. Было интересно, но зато в ковид появилось множество онлайн-курсов. А я все это время так или иначе что-то где-то почитаю, что-то где-то посмотрю. Но систематизировать, то есть я пыталась какие-то маленькие HTML-очки, ну то есть не сайт писать, но какие-то небольшие вещи пробовать в одном, в другом. Но мне нужна система, чтобы начать. Для нас ковидные годы оказались очень продуктивны. В ковидные годы активно училась, и я училась в Яндекс.Практикуме.
Так, мы тут никого не рекламируем, если что, но просто называем название учебных заведений.
Никого не рекламируем. Я не закончила, потому что началась война. Мне, во-первых, меня, в принципе, было тяжело морально вот в этом всем вариться, переводить деньги. Короче, там множество было мыслей, и плюс курс стал ухудшаться, то есть хуже стали давать материал. Я приняла решение, что, ну, я свою базу набрала, идем дальше.
А ты можешь рассказать сначала, как ты выбирала, куда пойти, на какое там направление, там, или как ты выбирала, на какую платформу?
Выбирала я... Я подошла к мужу и сказала: дорогой, мне так или иначе нужно будет выходить куда-то на работу. Голландский у меня не идет. Очень тяжело идет, и курсы как-то вот все шатко-валко, все не туда-сюда. Я говорю: давай я вот буду питон учить. Он такой: а зачем тебе питон? В принципе, говорит, замечательная штука, но смотри, насколько меньше вакансий. То есть, а нам нужно попасть. Просто чисто статистически вероятность попасть больше туда, где больше вакансий. Плюс, говорит, на JavaScript у тебя есть шнец, жнец, на дуде и грец. Ты можешь писать фронтенд, ты можешь писать бэкенд. По-моему, только базу данных ты, по-моему, не можешь на нем писать. И то можно исхитриться. Плюс, говорит, я тебе могу помогать. Я говорю: ну, в принципе, кнопки красить вообще отлично. Потому что я уже была знакома в целом с концепцией того, что делает фронтенд-разработчик. Я такая: ну, погнали.
Вот это, кстати, интересно. Ты говорила, что ты подглядывала за мужем. Мне просто интересно, как это выглядело. Такая сзади становилась, такая: ну, что там? А, кнопочки красит. Отлично, мне нравится, тоже хочу так.
Нет, мы на самом деле обсуждаем работу. Поделиться-то хочется же. Он мне просто рассказывал, что вот сегодня он делал вот такую штуку. Или вот у них там на работе вот такая штука случилась. Плюс я сама смотрела по сторонам. Я плюс-минус понимала, что такое бэкэнд, что такое фронтенд. До того, как я вошла, муж уже этим занимался 10 лет. То есть я уже всякого понасмотрелась, всякого понаслушалась. Плюс, когда мы переехали сюда, здесь вообще получается, что ты попадаешь в комьюнити, где очень много девелоперов, где очень концентрированный набор айтишников, потому что у нас была в основном русскоязычная среда. Она у нас сейчас так есть.
Само собой, что ли, сложилось так, что тебе не пришлось как-то муки выбора, куда же мне пойти, куда же мне вот идти, все такое прекрасное, надо куда-то что-то выбрать, у тебя как-то все, ну, просто судьба тебя привела.
Да, я такой человек, то есть мне очень тяжело даются какие-то сложные выборы, мне легко даются выборы, потому что я ненавижу вот это вот магнолия, говнолия. Я такая: есть три варианта, этот вот дает это, этот вот этот, третий... еще что-то. Я выбираю просто вот в течение там 10-30 минут, в зависимости, конечно, от решения, потому что в целом, как бы, обдумывание разных вариантов, оно происходит еще до того, как ты придумал, что тебе нужно решение принимать. И я вообще предпочитаю жить таким образом, чтобы это было максимально плавно, потому что я пришла к тому, что сложные штуки, то есть вот заставлять себя, вырабатывать привычки, делать что-то, вот ты придумал, что ты будешь 10 раз в неделю ходить там на тренировку, и ты неукоснительно этому следуешь. Это вообще не про меня. Потому что, не знаю, на второй день у меня разболится голова, на третий я потяну ногу, и я скорее такая: мой план состоит в том, чтобы не задолбаться. Мне нужно там сделать какие-то тренировки, чтобы держать физическую форму. Значит, я буду ходить, если получится. Ну, то есть, у тебя все время в голове мысль: ты должен ходить, но у тебя нету того, что ты обязан ходить определенное количество раз в определенное место или еще что-то. То есть, максимально нежно к себе, максимально плавно.
Я очень с тобой согласна в этом плане, я тоже к этому так отношусь. И еще самое приятное в этом, что у тебя нету потом разочарования, что ты такой: блин, я собирался 10 раз, а сделал только 5, вот я плохая какашка, лежал там, типа, ничего не сделал. Нет, ты сделал прям вот по максимуму, ты сделал все, что ты мог, и это классно.
В итоге, курс мне посоветовала девочка из Иркутска, и она потом устроилась в авиасейлс. Я как-то ссылку даже на нее кидала в наш чатик. Она ведет небольшой бложик тоже в телеге сейчас.
Здесь небольшая была реклама нашего чатика, так что все, пожалуйста, заходите. У нас там, видите, сколько много полезной, интересной информации.
Да, Маргарита прям молодец, потому что это и поддерживающая комьюнити, которая очень сильно выручает, потому что ты понимаешь, что ты не один с этими проблемами сталкиваешься. Не один ты ищешь, не один ты учился через пень-колоду разными путями, продираясь просто через тернии к звездам. К учебе. 12 месяцев учебы. Все в целом было неплохо. То есть, но надо понимать, что это онлайн-учеба. Там есть свои недостатки. Там есть ужасные тренажеры, которые написаны через пень-колоду, которые глючат. Учат тебя открывать консоль разработчика, выяснять, что вообще хотел сказать автор. Но там классная штука была ревью. То есть, ты пишешь кусок проекта каждые там 2 недели. Ты его сдаешь, его и ревьюет. Я жутко бесилась. До этого я не представляла, насколько тяжело я переношу критику. Но я так рада, что у меня был этот опыт, потому что сейчас, когда мне... У меня сейчас в команде очень смешная ситуация. У нас на ревью компонент может висеть месяц. И там до 90 комментариев. То есть, в общем, это то, почему я ищу новое место. Но меня сейчас это скорее уже не злит, а такое, ну, ребята, ну, нам надо сдать проект. Ну, чё мы тут мурыжим? Мы не сделаем хорошо, потому что дело не в том, как я классно звала, а в том, что у нас там в архитектуре проблемы. Тем не менее, то, что в учебе, если у вас в учебе где-то попадается, что у вас есть ревью, либо у вас есть возможность поучаствовать в проекте, где есть ревью, это прям highly recommended. С менторами я была в 2 группах. В первой группе ментор был вообще никакой. Из серии, ну, документация есть? Читайте документацию. То есть это не совсем то, что подходит совсем новичку, потому что ты такой, а что в этой документации написано, я не понимаю. Во второй раз нам попался более приятный молодой человек, который больше вовлекался, больше коммуницировал с группой, больше какие-то вопросы раскрывал и больше уделял на семинарах, на вебинарах внимание разным нюансам. Потому что, например, вебинар может быть по одной теме, но у людей с прошлых еще что-то накопилось. И то есть, да, он не будет развернуто отвечать, но хотя бы что-то. Это такой человеческий подход, он очень подкупает.
Насчет учебы хотела спросить. Как ты оцениваешь, сколько времени ты вкладывала в учебу вот в течение этого года? То есть... Ну, примерно вот в неделю, например, там 40 часов или 20.
Ежедневно у меня было, ну, в целом, наверное, по 3, может быть, по 4 иногда часа, если вот перед сдачей проекта. В целом я могла довольно много времени уделять, потому что дети большие уже ходят в школу, это сильно разгрузило меня.
Ну, это, считай, почти 20 часов, как бы это половина рабочего времени, но это довольно много, на самом деле.
Да, это очень плотненько.
А что ты считаешь, у тебя было самое сложное в учебе? Что тебе тяжело давалось, например?
Ну вот для меня было тяжело с ревью. Стало тяжело на последних этапах, потому что учебный курс был сырой, тот, на который я перешла. И там часть, прям видно, что она отработанная, поправленная. А часть, которая уже для фронтендеров, поясню, это было изучение TypeScript-а. Потом там были базы данных, тоже что-то еще. Они давались уже просто, вот фактически, почитайте документацию, вот у нас есть тренажер, в котором мы вообще допустили кучу ошибок, и, ну, вы тут как-то разберитесь. Нужно было переписать проект полный. То есть у нас он был на JavaScript, его нужно было переписать на TypeScript. То есть это для новичка слишком тяжело. И это гасит мотивацию, потому что ты очень много копипастишь, ты очень торопишься, потому что у тебя на это слишком мало времени. У меня сильно упала мотивация, потому что я понимала, что это прям шляпа. Но то, что я пишу, оно работает. Но я не понимаю, как оно работает. И, ну, то есть, когда ты кусочек не понимаешь, это одно дело. Когда ты вообще не понимаешь, что у тебя в проекте происходит, это, ну, такое себе. То есть, вот это было для меня сложно.
А ты использовала какие-то дополнительные материалы, кроме вот того, что вам давали в течение вашего курса? Может, какие-то... другие курсы смотрел. Не обязательно перечислять их, просто вот приходилось ли тебе пользоваться какими-то дополнительными материалами?
Во время учебы нет. Потом я брала разные... Ну, естественно, это YouTube какой-то, это Udemy. Здесь я уже проходила буткемп.
А, да, вот, это следующий этап. Тогда давай про твой буткэмп еще поговорим.
Буткэмп был выбран по двум причинам. Во-первых, они обещали full stack. Мне хотелось узнать бэкэндовскую часть JavaScript. А во-вторых, я после выгорания не была уверена, что я способна 8 часов работать-то вообще. А он полностью офлайн. То есть ты должен в учебные классы ходить как на работу. С утра до вечера. Ну, там не совсем до вечера, до 4 часов, но тем не менее. Плюс английский. То есть у меня была куча неуверенности. Я была не уверена, что я физически вывезу, я не уверена была, что я ментально вывезу столько английского, потому что он, мягко скажем, несовершенен. Я начала его учить только когда мы переехали сюда уже, в Нидерланды. То есть у меня был какой-то небольшой багаж, то есть я могла сказать, что я потерялся, помогите мне, я хочу кушать. Но поддержать беседу, тем более работать, я, естественно, не могла. И буткэмп закрывал эти цели.
Это довольно смело вообще пойти вот так вот на буткэмп сразу с английским, когда ты еще с ним не так много взаимодействовал, и прям учиться довольно в плотном режиме, потому что я вижу, как в буткэмпе нагружают, и это прям очень смело.
У меня была идея как раз в том, что я большую часть материала знаю. То есть я ее знаю, поэтому мне не будет так сложно, мне не нужно будет столько усилий именно для материала. И это вот была, да, часть идеи. Плюс то, что они все равно помогают так или иначе с поиском работы. То есть они не ищут ее за тебя, но они как могут. Это было полезно. Это контакты с людьми, это контакты с учителями, плюс это английский, плюс это какая-никакая, это все равно помощь с поиском работодателя. В плане именно разработки мне это не то чтобы очень много дало, то есть я просто посмотрела, как работает фронтенд, я разобралась уже с некоторыми вещами, которые я проходила до этого, вот, собственно, в проекте там был Redux Toolkit, и я вообще не понимала, как он работает. То есть вот я его как-то написала, но вообще не понимала. На буткемпе за счет того, что проекты намного меньше, мне удалось разобраться, то есть у меня просто это нормально легло в голову. Так вот оно зачем? Вот что мы делали до этого. Они делали мок-интервью. То есть ты как несколько раз проговариваешь свою легенду, так сказать, потому что это важно, отделить мух от котлет и рассказывать о своем неидеальном для разработчика прошлом с максимально выгодной позиции, с максимально продающей тебя позиции. Плюс они моменты акцентировали, что о чем лучше сказать, о чем лучше умолчать. Это все немножко помогает. Это, конечно, не делает тебя замечательным кандидатом.
А это, получается, твои были интервью, это были твои первые попытки в интервью? То есть ты вот после практикума пошла в буткэмп, и между этим ты не пыталась искать работу?
Нет, я пыталась между этим искать работу, но это было просто стук в глухую стену. Потому что на меня просто не реагировали, потому что какой-то Яндекс для местных, он вообще ни о чем не говорит. Кто это, что это.
Да, то есть у тебя вот эти мок-интервью, это были, скажем так, твои первые интервью. И как они тебе потом помогали с поиском работы? Помимо мок-интервью было что-то еще?
Да, они устраивали такие спид-дейт. У тебя есть 10 минут, у тебя в зале сидит 5-6 компаний. Их распределяют, то есть у тебя не каждые 10 минут, у тебя обычно перерывы, там, гэпы в 20-30 минут, ты можешь немножко отдохнуть. И вот были такие собеседования, то есть ты подходил, ты разговаривал, и наша группа, многие нашли там работу. Не все, наверное, процентов только 30, но это еще про то, что, например, компании не были готовы нанимать с банком, который Бунг. А, они замечательные ребята, все отлично. Они такие, нам очень нравится, а теперь дуй на наш сайт, у нас там, значит, вот там оформляйся. И они тебе там просто тебе присылают тест на интеллект, но не дают вообще никакого фидбэка, кроме как прошел, не прошел. Я поняла, что я просто не собеседуюсь больше в компании, которые предлагают такие штуки. Потому что, во-первых, я их не прохожу. Начав работать, от перегруза мозга я словила у себя дислексию. То есть у меня она, возможно, и раньше была, но она была скомпенсирована родным языком. Просто пишу с ошибками иногда. А тут я прям понимаю, что мне для того, чтобы прочитать текст, мне нужно прям очень-очень сильно напрячься. И поэтому вот эти тесты, они почти все на время. они на то, чтобы почитать. Ты напрягаешься, потому что ты пытаешься решить задачу. Ты очень нервничаешь, потому что тебя снимают. И плюс еще решать задачу. И все. И тут мой мозг отлетает. То есть я не укладываюсь обычно во время. То есть я, как, во-первых, не нейтив, мне тяжело прочитать задачу. Во-вторых, мне ее тяжело прочитать как дислексику. И я такая в какой-то момент, если мне компания присылает, я просто пишу: извините, ребята, наша встреча была ошибкой.
Угу. Да, получается, ты вот отучилась в буткемпе 3 месяца, и после этого начала уже аплаяться на вакансию.
Да. Собственно, на Либару я нашла через буткемп.
Через спиддейты.
Нет, там еще была такая штука, что они иногда просто пишут в буткемпы и говорят: вот, ну, нам бы разработчика. А у них до этого просто сидел разработчик тоже, который закончил этот же буткемп.
Так, получается, ты после буткемпа сразу пошла в Либару, через месяц ты оттуда ушла и возобновила опять свои поиски. Да, расскажи вот про эти поиски. То есть я так понимаю, что они уже немножко затянулись. Мы как раз тогда с тобой познакомились на сходке, и ты, видимо, тогда была как раз вот в этом поиске после Либары.
Последующие поиски затянулись на полгода. Я прям очень жестко искала. Во-первых, по правилам буткемпа ты должен отсылать не меньше 6 аппликаций в неделю. У меня было иногда и 12, и 13. Очень смешно получилось. Буткемп-то мы закончили, и он объявляет себя банкротом. И у них там была приложулечка, в которой мы фиксировали, сколько мы там оплаялись, куда оплаялись, какой результат. Такая замечательная табличка. И вели они ее почему-то не в гуглах, а на каком-то стороннем сервисе. И когда они обанкротились, они все эти сторонние сервисы, естественно, закрыли. И вся моя статистика потерялась.
Ой, так обидно.
То есть, но в общей сложности у меня было порядка 500-600 откликов к тому моменту, как я нашла работу.
А сколько из этих 500 откликов у тебя было каких-то этапов собеседований, приглашений?
Ну, история такая, что до февраля я билась как тигр своими силами. К февралю у меня, наверное, было 2 или 3 собеседования всего. То есть, а к тому моменту было штук 200-300 аплаев. И, ну, то есть я разговариваю периодически с друзьями, и мне про эту штуку говорили еще, когда я после первого практикума искала работу. Говорят: ты просто впиши себе в резюме строку. Я такая: ну нет, я не такая, я не могу. А тут ты бьешься, как рыба об лед. Такой: ну ладно.
Так, сейчас интересная история, видимо, начинается.
Да, и я сдалась, но нужно понимать, что это очень рисковое занятие, и вписывать нужно ровно то, что ты умеешь. Если у тебя вообще никаких проектов, ничего, и ты там никогда Джиру в глаза не видел, то лучше не писать ее. То есть у меня написано было, что я работаю, ну там, джуном. То есть вот делала буквально практически то, что я делала в Либаре. Копипейст какой-то, какие-то свои проектики, что-то такое небольшое. И ты должен, соответственно, четко себе представлять тот период. Ну, то есть, это такой немножко театральный кружок. Ты должен четко себе представлять, что ты делал, как ты делал, то есть, как ты работал.
Ну, потому что очень легко спалиться.
На самом деле, никто не спрашивает. Но это вопрос, скорее, собственной уверенности. Потому что можно и проскочить.
Хорошо, а ты можешь конкретнее написать, рассказать, что ты там написала? То есть это типа полгода, год, 2 года. То есть у тебя уже был месяц в Либаре, и ты еще что-то добавила?
11 месяцев или что-то такое, то есть не очень большой срок. Была взята реальная компания, которую мы знаем, существующая. Тут еще такой лайфхак, что поскольку мы с постсовка, у нас есть с собой какой-то бэкграунд, багаж, и ты всегда можешь сказать, что он у тебя оттуда, поэтому твои методы отличаются, компанию эту никто не найдет, она там закопалась, уже зарылась. Короче, взята была реальная компания, которая существует, переименована, был обдуман стек, был обдуман проект, который я делала, что я делала, как я делала.
Написан код, запушен на GitHub.
Практически. Но на самом деле про этот опыт никто почти не спрашивал. Это было никому не интересно, на собесах меня не спрашивали. Но я прекрасно понимаю, что могут, во-первых, спросить, а во-вторых, есть у меня подозрение, что часть компаний такую штуку подозревают. Ну, то есть, как бы, они немножко привирают о том, что у них там происходит, как вот у меня с Либарой получилось, что им нужен React-разработчик. И я немножко привираю. Потому что, ну, в целом, я могу написать все, что я там писала. То есть, и ревью у меня были, и код я писала, и проект я могу написать с нуля в целом. Может быть, не очень чистый, но, тем не менее, что вы хотите от джуна? Какие-то таски выполнять, это все пожалуйста. Ты просто какие-то пруфы им подкидываешь, ну... собственно, как мне эту идею продали, что это условия рынка.
То есть тебе какой-то добрый человек это посоветовал?
И не один. Когда мне это посоветовал четвертый или пятый, я такая, ну ладно, ну... Плюс не просто посоветовал, сказал, я так делал. Или там, многие, у многих же, там, мы же называемся экспатские жены. И довольно многие переходят в IT так или иначе, потому что вкатиться попроще, чем учить голландский, вкатываться через какие-то голландские штуки. Называется, я этим не горжусь, но для статистики надо понимать, что... И сейчас... фронтенда, я не знаю, как в других сферах, он так хорошенько присытился.
Ты заметила, как изменилась вот твоя статистика аплаев после того, как ты изменила свое резюме? Что произошло?
Стало больше откликов и стало больше собеседований. То есть стали звать именно поговорить. А тут уже, как говорится, тут-то я хорош, тут-то я вам и накручу. Но на английском пока еще не так, конечно.
И после этого сколько у тебя было собеседований?
7-10. Там вот у меня начались интересные штуки, что когда, собственно, люди тебя смотрят, а тоже про то, что переживать, что тебя выкупят. Ну, то, что у тебя нет, например, опыта. Потому что ты разговариваешь, и ты видишь по лицам людей, что они такие, и ты просто не прошел техническое собеседование. Но на самом деле это не потому, что ты не можешь работать, а потому что проходить техническое собеседование – это отдельный навык. А на него попасть – это тоже нужно умудриться. То есть, и у меня первые 3, наверное, технических собеса я очень переживала. 2 я завалила просто жестко. При том, что не потому, что я не знала ответов, а просто я затупила. Плюс у меня был тоже интересный опыт технического собеседования. Я написала тестовое, сложное тестовое для меня. И меня пушил рекрутер. Она говорит, эта компания вас готовы взять, вот, все замечательно. Ну, то есть, когда тебе, в принципе, вот что-то такое еще говорят, ты такой воодушевлен. И когда ты приходишь на собеседование и видишь абсолютно пустые глаза людей, потому что, во-первых, тебя не позвали в офис. А все сидят в офисе. Думаю, ну, у вас офисный день, почему бы не позвать человека? Зачем эти странные гибридные методы? И потом тебе просто в первых словах... Во-первых, тебе не представляются практически. То есть они по именам назвались, ничего про компанию, ничего. Сразу вопросы. И первая фраза. Ну, ваше тестовое нам ни о чем не говорит, а ты на него убил 3 дня. Ты просто греб его всеми лапками. И тут я такая, ну, мне уже кажется, что мы не сработаемся. Но вот после этой фразы я просто ни на один вопрос уже нормально ответить не могла. Потому что это такое... А как? А я старался.
Так, ну и в общем, вот, ты походила по собеседованиям, в итоге вот пришла в компанию, в которой ты сейчас работаешь.
Но с этой компанией получилось очень интересно. Ну, во-первых, у меня было еще 2, по-моему, компании параллельно, которые мне тоже нравились, и мы с ними довольно далеко зашли в отношениях, но они еще офер не сделали, и я была не готова ждать и тянуть. То есть это вот, возможно, мой косяк, что я такая сразу первый попавшийся схватился и побежал. Когда я собеседовалась в Libaru, я параллельно собеседовалась в Depth на интершип. Они брали не студентов. И я отказалась в пользу Libaru. Вот об этом я ужасно сожалею. Я выбрала деньги, выбрала реальную карьеру вместо интершип, который там и не оплачивается, и вообще. Но интершип в Депт был бы сильно нажористее, чем месяц в Libaru.
В конечном итоге ты все равно не знаешь, как было бы. Не жалей.
Ну, тут уж ничего не поделаешь, да. А к этим ребятам, да, то есть я к ним пришла отчасти как мидл, подавалась вообще на сеньорскую позицию, к слову говоря. То есть у них стоял мидл, сеньора мы ищем. Прихожу, они мне, простите за выражение, в уши нассали, можешь выбрать то, можешь выбрать это. В итоге оказалось, что мы в первый месяц с ними зарубились за среду разработки. Они все сидят на VS Code, а я люблю WebStorm. Я его так сильно люблю, что готова за него зарубиться. Ну, VS Code не покрывает мои потребности, как дислексика и раздолбая. Он не подсвечивает мне слишком много вещей. И мне в итоге не дали, хотя мне обещали. И я такая, ну, в целом, все честно. Я вам сказала, что я middle. Вы мне сказали, что я могу выбирать, что хочу. Мы оба не получили, что хотели. Но там в компании все такое. Там на самом деле нет ни одного сеньора. Там у нас тимлидом крепкий middle, который пытается все это на себе тянуть. Но... То есть там много менеджерских вот этих ошибок, того, что мы обещаем, потом мы не делаем. А здесь у нас, значит, мхом намазано, тут у нас подорожник прилеплен. Но как-то едет шатка-валка, то есть все равно опыт, все равно что-то успеваешь поделать, так или иначе.
Ну, у тебя уже сколько уже у тебя теперь опыта в этой компании?
Получается, вот будет 1.5 года. Тоже надо будет выяснять, продлят ли мне контракт.
Так, я еще хотела тебя спросить, что ты считаешь самым сложным было для тебя при поиске работы? Не знаю, может быть, какой-то не хватало, может, мотивации, или не хватало, например, времени, или, типа, не хватало вакансий. Ну, вакансий, понятно, всегда кажется мало.
Мне кажется, что мне очень сильно не хватало вот этой вот удачи попасть в нужное время, в нужное место. То есть, вот чтобы мой листочек с резюме, мой файлик попал именно в глаза HR или там тимлиду или еще кому-то. То есть, мне кажется, это... Ну, и плюс технических навыков.
Мне кажется, еще не только технических навыков, но вот как ты сказала, что навык прохождения технического собеседования — это отдельный навык. Также и, в принципе, навык прохождения собеседования — это тоже навык. То есть, чтобы уметь себя показать, уметь себя продать, грубо говоря. И это тоже над этим стоит работать.
Тут еще такой момент. Мы, когда подаемся, мы не знаем, с кем мы конкурируем. Потому что мы не знаем, какие еще резюме лежат на столе у компании. Потому что там могут быть просто бриллианты, а может быть такой же вот пирожочек, как ты. И из вас, конечно, проще выбирать там. Может быть, твоя презентация сыграет роль. А потому что часто просто ты такой, когда твое резюме лежит среди резюме сеньоров, ну, у тебя шансов немного.
Но это тоже интересный факт, что, типа, если твое резюме лежит среди резюме сеньоров, почему-то, это тоже, наверное, о чем-то говорит, почему-то на тебя обратили внимание, хотя они искали сеньора.
Нет, это значит, что ты просто оплавился, они уже потом разбираются. Это вот про то, что не стоит, как это называется, ограничивать себя, потому что ты не угадаешь. То есть ты прикладываешь все свои возможные усилия, тебя среда и так замечательно ограничивает. Поэтому ограничивать себя еще тем, что, например, туда я не подамся, или потому что они слишком крутые, мне кажется, вообще не имеет смысла никакого. Имеет смысл, если такой, что-то эта компания мне выглядит не очень. Это да. То есть какой смысл тратить свои усилия? То есть я, например, собеседовалась в компанию, и меня не взяли на последнем уже этапе, когда уже обговаривались условия. Я говорю, ребята, вот вы хотите интерна за 500 евро в месяц. А что он должен делать? Какой у вас, чему вы будете учить? Они такие, ничему, мы просто тебя на проект садим и все. Я говорю, так, подождите, я говорю, это вообще-то ненормально. Я говорю, если вы не платите, вы должны учить. И я так понимаю, что я уже туда не прохожу, ну просто, и я бы сама не пришла, и они мне потом пишут, ну вот, мы выбрали другого кандидата. Я думаю, ну естественно, вы выбрали другого кандидата, который не говорит вам, что вы, простите, ведете себя просто неэтично, беря человека на 500 евро в месяц, а желая, чтобы он работал в полные 8 часов, 5 дней в неделю в офисе. Как это вообще? Ну, то есть, меня очень сильно бомбит с этих историй. Я понимаю, что для кого-то это важный этап входа в индустрию, кто-то готов на это. Но я такая, ребят, я стар для этого дерьма. То есть, нужно ценить и любить себя. Потому что как раз вот эти компании, они живут на самом деле на вот наших экспатских женах в основном. Потому что местные, если это не студент, он не пойдет на практику за 500 евро в месяц. Ну, потому что какой смысл? Если это не Philips, не KLM,
мне кажется, что они не сильно много от этого выигрывают, потому что у них очень сильная текучка, скорее всего. Это же понятно для любого, что ты придешь на эти 500 евро, просидишь там пару месяцев, ну не знаю, может быть максимум полгода, и ты свалишь при первой же возможности.
Возможно, для фронта это имеет смысл, потому что какие-то мелкие... Ну то есть это такой подсобный рабочий. В начале, когда только развивался веб-разработка, было такое понятие, как верстальщик. Это тоже не так просто, но вот верстать какие-то простенькие компоненты, для этого не нужно особых навыков, и это легко поддерживать, кто бы это не сделал в итоге. То есть у тебя один сделал, второй это подхватил, третий, четвертый. То есть, возможно, для этого берут. Но мне просто кажется, что это чертовски неэтичный подход. То есть это просто нечестно. То есть я согласна, если вы готовы учить, обучать, а потом человека взять в штат, если он хорошо себя показал. Но или там, например, сократить ему срок стажировки, если он себя хорошо зарекомендовал и может какие-то вещи тянуть классные. А когда тебе говорят, нет, только полгода и только 500 евро. Я такой, даже кофе не окупится. Но это мое личное мнение, я знаю, что многие идут, для многих это окей.
Ну, мы тут хотим как раз собрать разные мнения, разные опыты, так что твой опыт нам тоже ценен и важен. Так, мы проговорили про все сложности, давай проговорим про то, что тебя поддерживала на плаву все это время, я имею в виду, пока ты училась, искала работу, что тебя вдохновляло, что тебя подпитывало. Ну, я так понимаю, что тебе муж тоже помогал. Что еще тебе помогало в учебе и в поиске работы?
Во-первых, дорогие детишечки, заведитесь поддерживающим партнером. Офигенная штука, всем рекомендую. Очень полезно. Плюс разные поддерживающие сообщества. То есть наш чатик появился чуть позже, но тем не менее, плюс у меня есть мои там чатики общие, девчачьи, и не только девчачьи, которые тоже говорят, что давай-давай, ты сможешь, мы верим в тебя. Это очень важно. Плюс, чтобы кто-то периодически... Ну, то есть нам важна поддержка. То есть тут уже у каждого по-своему, если там тяжело такие вещи даются, то в психотерапию может пойти. То есть у меня на самом деле была очень безопасная ситуация. То есть для меня не было сложно искать. То есть я в какой-то момент начала выгорать, наверное, вот ближе к концу поисков, к февралю. Но тут сильно сезонность сказывается, то есть, в принципе, накопленная усталость. Но я такая, мы просто продолжаем бить в одну точку. У меня нормальные условия, то есть у меня не горит, что мне нужно кормить семью. Я могу сосредоточиться, я могу выбирать. То есть не у всех есть такие условия. То есть у меня просто, грубо говоря, тепличные условия для поиска были, поэтому мне было не очень сложно. И котики. Котики очень помогают.
Хорошо, спасибо большое за эти напутствия. И скажи какое-нибудь последнее самое напутствие для всех джунов, какой-то совет.
Тут мне сложно советовать что-то такое in general. Это получается всегда какие-то пафосные фразы про верьте в себя, будьте котиками. Ну, нет, на самом деле мой совет больше про то, что старайтесь искать подход для себя. Меньше смотрите на других, точнее, меньше сравнивайте себя. Смотрите на людей, смотрите на большое количество людей, потому что подходы разные, и просто нужно найти свой, тот, который вам подходит. Это также поможет и сферу выбрать, и в целом как бы выработать идеальную для себя стратегию. Сразу не получается хорошо. Мы сначала делаем minimal value product и начинаем дорисовывать колесики у самоката. То есть просто постоянно себе напоминать, что сейчас просто еще не финал. Мы еще лапками шуршим. Ну и план Б какой-нибудь. На поля пойти работать. Ну, смех смехом, мне это очень сильно помогает. То есть то, что это не конец, это не последняя точка. То есть ты такой себя спрашиваешь, а я уже готов бросить и пойти в другую сторону? И ты такой, нет, не готов. Продолжаем. То есть если у тебя идея о том, чтобы бросить и пойти в другую сторону, вызывает восторг, это надо завязывать и идти в другую сторону. Если она вызывает у тебя скорее панику, гнев или еще что-то такое, значит, ты здесь еще не закончил.
Отлично сказано. Я с тобой полностью согласна в этом. Спасибо большое, что пришла на подкаст, рассказала свою историю, рассказала свои впечатления, свои сложности, поделилась этим всем. Это очень ценная информация, между прочим. Спасибо.
Тебе спасибо. Я очень люблю поболтать. Зовите еще. Пока-пока.
Спасибо, что были с нами. Пока-пока. До следующих встреч. С вами был подкаст «Сложно быть джуном». Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, присылайте свои комментарии и вступайте в чат. Тебе лучше сейчас переговорить эту фразу, потому что я не смогу кота вырезать.